Ярослав Северцев. Первокурсник из будущего. Читает Андрей Брежнев. Аннотация. Марк Соломонович Вознесенский. Легенда мировой нейрохирургии конца 21 века. Человек, чьи операции изучали по всему миру, а пациенты считали чудотворцем. Но одна случайная смерть перечеркнула все. Или нет? Вместо небытия Марк приходит в себя в Москве 2026 года. Теперь он Евгений Климов, 18-летний первокурсник медицинского университета. Избалованный мажор, прожигатель жизни и позор собственной семьи, поступивший на личфак благодаря деньгам и связям влиятельного отца. Только теперь в теле бездельника живет разум человека, который полвека спасал жизни и двигал медицину вперед. Гению из будущего предстоит начать все с нуля. И на этот раз у него не будет ни имени, ни репутации, ни права на ошибку. Глава первая. Последний разрез. Шовный материал пролен 3.0 ложился на рану с идеальным, едва слышным шуршанием. Марк Соломонович Вознесенский работал без микроскопа на финальном этапе, полагаясь исключительно на бинокулярную лупу и ту абсолютную, почти пугающую мышечную память, которая делает обычного хирурга великим. 12-й час на ногах. Операционная зона номер 4 Института экспериментальной нейрохирургии имени Бурденко тонула в ровном, слегка синеватом свете без теневых ламп нового поколения. На дворе стоял конец 21 века. Эпоха, когда медицина научилась выращивать искусственные почки. Но человеческий мозг по-прежнему оставался хрупким, капризным и совершенно непредсказуемым куском серого вещества. «Клипсы на месте, Марк Соломонович. Пульсация аневризмы прекратилась», — глухо из-под маски произнесла ассистентка, молодая 30-летняя женщина, у которой от напряжения мелко дрожали крылья носа. Для нее эта операция была сродни полету в дальний космос, для Вознесенского — просто сложным вторжением на чужую территорию. «Вижу, Ковалева, не дергайся». Голос Марка Соломоновича, несмотря на глубокие 70 лет и 12 часов стояния у стола, звучал, как сухой удар кастаньет. «Подай тебе полер. Коагуляция твердой мозговой оболочки. Нам не нужны ликварные свищи послезавтра». Он работал методично. Пациент, 35-летний архитектор с гигантской мешочатой аневризмой базилярной артерии, фактически уже был на том свете, когда его доставили в клинику. 70% хирургов отказались бы сразу. Еще 29% скрыли бы черепную коробку и закрыли обратно, констатировав неоперабельность. Вознесенский взял скальпель. Он перестроил схему доступа на ходу, пройдя через субвисочный путь так чисто, словно резал не живого человека, а спелый арбуз. Гемостаз идеальный. Марк Соломонович выпрямил спину. Позвоночник отозвался сухим, глухим хрустом в районе поясницы. «Старость — дрянная штука, даже если ты возглавляешь ведущий нейрохирургический центр страны, и твои руки застрахованы на 8-значную сумму. Ковалева, зашивай апоневроз и кожу. Сама справишься. Я на боковую. Если будет подтекание по дренажу больше 50 мл за час, буди меня сразу». Он содрал с себя латексные перчатки. Они с тихим шлепком улетели в контейнер для утилизации биоотходов. Стянул маску, обнажая бледное, испещренное глубокими морщинами лицо, с жестким тяжелым подбородком и умными, совершенно не уставшими глазами. Марк Соломонович Вознесенский был гением, и он прекрасно об этом знал. Без ложной скромности, без кокетства. Его монографии лежали на столах студентов от Токио до Нью-Йорка. Его авторская методика пластики синусов твердой мозговой оболочки спасла тысячи жизней. Он жил этой работой. У него не было семьи, не было хобби, не было дачи. была только операционная и бесконечный пульсирующий в ритме систолы и диастолы поток чужих жизней. Выйдя из шлюза операционного блока, он прошел мимо пустых постов вечерней смены. Время близилось к 3 часам ночи. Коридоры института тонули в полумраке, автоматическая система вентиляции едва слышно гнала очищенный, пахнущий озоном и легкой химией воздух. Вознесенский шел к служебной лестнице, сознательно игнорируя лифт. После многочасовых операций нужно было хоть немного разогнать кровь в затекших ногах. На площадке 3-го этажа было темно. Энергосберегающие панели горели в 1/4 силы.
«Вознесенский!»
Хриплый, надрывный крик заставил хирурга остановиться. Из тени возле окна шагнул человек. Фигура в грязном, расстегнутом пальто, из-под которого виднелась мятая домашняя футболка. Лицо мужчины было серым, глаза дикими, с расширенными зрачками, в которых горело опасное, безумное пламя. Вознесенский мгновенно узнал его. Это был Полуянов. Муж пациентки, которую привезли неделю назад с неоперабельной глиобластомой 4-й стадии. Опухоль проросла в ствол мозга. Марк Соломонович тогда лично вышел к нему и прямо, без сопливой жалости, сказал: «Операция бессмысленна. Осталось 2 недели. Обеспечьте уход».
«Полуянов, вы что здесь делаете в такое время? Выход на лестницу ограничен».
Вознесенский нахмурился, делая шаг вперед, собираясь перекрыть безумцу проход к операционным.
«Вы ее убили!»
Мужчина сорвался на виск. Слюна брызнула из его рта.
«Вы все твари в белых халатах! Зажравшиеся палачи! Вы ставите эксперименты! Вы отказались ее резать, потому что вам не заплатили! Вы ее приговорили!»
«Послушайте меня внимательно». Голос Марка Соломоновича оставался ледяным. Он не боялся. За 40 лет практики он видел сотни психопатов в состоянии аффекта. «У вашей жены тотальное поражение стволовых структур. Любой нож в этой зоне — мгновенная смерть на столе. Идите домой. Нам обоим нужно отдохнуть».
«Нет, нет, доктор. Отдыхать ты будешь в другом месте». Полуянов резко выдернул руку из кармана пальто.
В тусклом свете блеснуло лезвие. Тяжелое, граненое шило с самодельной деревянной ручкой. Марк Соломонович успел оценить траекторию удара чисто профессионально. Он попытался перехватить руку сумасшедшего, но 70-летнее тело, измочаленное 12 часами сложнейшей работы, среагировало с опозданием на доли секунды. Шило вошло легко, с мерзким хрустом преодолев сопротивление хряща. Чуть ниже левого угла нижней челюсти. Вверх и вглубь. Вознесенский не почувствовал боли. Сначала был просто сильный тупой удар, словно его стукнули бревном. Потом пришло тепло. Горячая, густая волна хлынула за воротник хирургического костюма. Левая внутренняя сонная артерия. Отстраненно с пугающей четкостью зафиксировал мозг великого нейрохирурга. Повреждение сквозное. Смерть наступит от острой гипоксии коры головного мозга в течение 1–2 минут. Шансов на самопомощь — 0. Полуянов что-то кричал, выдергивая оружие, собираясь ударить еще раз. Но Марк Соломонович уже не слышал его. Ноги подогнулись, спина скользнула по холодному кафелю стены. В глазах стремительно темнело, сужая обзор до крошечной тающей точки. Мысли, обычно четкие и быстрые, начали вязнуть, как мухи в сиропе. Глупая, абсолютно глупая технологическая смерть, подумал Вознесенский, закрывая глаза. Последнее, что он зафиксировал, это нарастающий, оглушительный писк в собственных ушах. Мозг отключал периферию. Свет погас.
«Жека! Жека, вставай! Ты сдох там, что ли? Наш же Козлов живьем сожрет и не поморщится!»
Звук пробился сквозь плотную ватную тишину не сразу. Сначала пришла боль. Но не в шее, где должно было зиять смертельное отверстие от шила, а везде. Голова раскалывалась так, словно по ней методично били чугунным молотком. Во рту было сухо. Присутствовал отчетливо отвратительный привкус дешевого алкоголя, застарелого табачного дыма и чего-то химически сладкого. Марк Соломонович открыл глаза и тут же зажмурился от резкого, бьющего по сетчатке солнечного света.
«А, ну, слава богу, живой!» —
раздался сверху гнусавый, ломающийся юношеский голос.
«Давай, разлепляй фары. Время 20:28. Если мы опоздаем на первую лекцию по анатомии, Козлов нам этот зачетный семестр устроит в режиме анальной деструкции. Он мажора вроде тебя на завтрак ест». Вознесенский сел. Тело отозвалось вялостью. Мышцы были какими-то мягкими, нетренированными, совершенно чужими. Он посмотрел на свои руки. Это были не его руки. Где узловатые сухие пальцы с легким возрастным тремором, который исчезал только у операционного стола? Где шрам на левом запястье от ожога в детстве? Перед ним были гладкие пухлые ладони 19-летнего парня с короткими неаккуратно подстриженными ногтями. На правой руке желтело пятно от вейпа. «Что за...» — попытался сказать Марк Соломонович, но из горла вырвался лишь сиплый прокуренный баритон. Он огляделся. Комната была небольшой, заваленной хламом. На полу валялись пустые банки из-под энергетиков, коробки от пиццы и какие-то яркие шмотки с непонятными логотипами. На столе стоял мощный игровой компьютер с тремя мониторами. Рядом с клавиатурой валялся открытый учебник. Марк Соломонович прищурился. «Анатомия человека. Привис». Издание старое, бумажное. Перед ним стоял парень лет 18 в мятой толстовке, с дурацкой стрижкой и прыщавым лбом. В руках он держал телефон. На экране телефона светилась дата. 6 сентября 2026 года. 26? Мозг Вознесенского, привыкший обрабатывать критическую информацию за секунды, выдал короткое замыкание. «Какого черта? Я умер в операционном блоке в конце века. Сейчас 26-й год. До моего рождения еще... Стоп!» И в этот момент его накрыло. Это не было похожим на чтение книги. Это был взрыв. Чужая память хлынула в его сознание мутным, грязным селевым потоком, вымывая остатки дезориентации. Евгений Владимирович Климов, 18 лет, единственный сын Владимира Климова, крупного чиновника из Министерства здравоохранения, курирующего закупки медицинского оборудования по московскому региону. Мать – владелица сети частных косметологических клиник. Сам Женя – классическое ничтожество. Ленивый, глуповатый, избалованный парень, который до 11 класса не знал, чем отличается артерия от вены, и проводить время предпочитал в клубах Патриарших прудов, спуская родительские деньги на элитный алкоголь. В медицинский вуз, первый МГМУ имени Сеченова, на престижнейший лечебный факультет, Женя попал исключительно потому, что отец занес кому надо 3,5 миллиона рублей и пообещал закрыть глаза на определенные нарушения в тендерах. Сам Женя учиться не собирался. Он планировал кое-как досидеть до 3-го курса, перевестись на коммерческое отделение по косметологии и спокойно работать в маминой клинике, вкалывая ботокс богатым дурам. Вчера была пятница. Первая неделя учебы. Женя Климов отметил ее окончание так, что проснулся только сейчас. Точнее, не проснулся. Настоящий Женя Климов умер около 4 часов утра от острой сердечной недостаточности, вызванной убойной дозой контрафактного алкоголя. Сердце просто не выдержало. А вот Марк Соломонович Вознесенский выжил в его теле. «Эй, Климов, ты чё, завис?» «Прыщавый парень», — память услужливо подсказала имя. «Денис Шахов, одногруппник. Такой же блатник, но калибром поменьше». Потряс его за плечо. «Вставай, говорю! Одевайся! Машина внизу, я такси вызвал. Нам до Трубецкой ехать 20 минут, если без пробок». Марк Соломонович медленно поднялся на ноги. Чужое тело покачивалось, вестибулярный аппарат работал со сбоями. Но сознание гениального хирурга уже полностью перехватило управление синапсами и нейронными связями. «Значит, попадание», — подумал Вознесенский. На его новом молодом лице появилась жесткая, совершенно несвойственная прежнему Жене Климову ухмылка. Альтернативное прошлое. Начало века. Медицина здесь, по моим меркам, находится на уровне каменного века. Они до сих пор режут аппендицит через огромные доступы и считают глиобластому приговором. Что ж, посмотрим, как устроен этот мир. Он прошел ванную, проигнорировав ворчание Шахова.
Из зеркала на него смотрел симпатичный, но изнеженный парень с темными кругами под глазами и припухшим от пьянки лицом. Кожа бледная, тургор снижен. Парень явно не дружил со спортом. Марк Соломонович поднял руки. Вытянул их перед собой. Пальцы были длинными, это хорошо. Анатомическое строение кисти вполне приличное. Сухожилия не повреждены. Он закрыл глаза и мысленно воспроизвел движение. Завязывание хирургического узла одной рукой на глубине раны. Пальцы Климова дернулись, в точности повторяя микроповреждения. Руки помнили. Мозг Вознесенского диктовал приказы, и молодое тело, хоть и с трудом, но подчинялось. «Ну, держись, Женя Климов», — тихо шепнул Марк Соломонович собственному отражению. «Диплом у тебя чужой. Ну, а теперь мы будем играть по моим правилам». Через 10 минут они уже сидели на заднем сиденье черного такси, летящего по утренней Москве в сторону Садового кольца. Шахов всю дорогу что-то трещал про вчерашних девчонок, про то, сколько стоил столик в клубе, и как круто, что предки отмажут их от любых проблем. Вознесенский не слушал. Он лихорадочно анализировал базу данных, оставшуюся от прежнего хозяина тела. Знаний по медицине там не было вообще. Ноль. Женя не знал даже названий костей. Зато в памяти четко отпечаталась структура группы. Первокурсники лечфака. Первая группа — декан, старый приятель отца. И профессор Козлов, заведующий кафедрой анатомии, старый желчный сухарь, который ненавидел блатных всей душой и ставил своей целью отчислить как можно больше мажоров на первой же сессии. И первая пара сегодня — анатомия. Тема — остеология. Позвоночный столб, череп. Такси резко затормозило у величественного здания анатомического корпуса на Маховой. Студенты в белых халатах кучками тянулись к массивному входу. «Приехали!» Шахов выскочил из машины, на ходу натягивая белый медицинский халат. «Бежим, Жека! 3 минуты осталось!» Марк Соломонович Вознесенский, он же Евгений Климов, спокойно вышел из машины. Он поправил воротник куртки, закинул на одно плечо дорогой кожаный рюкзак прежнего Жени и неторопливым, уверенным шагом профессионала, который провел в клиниках всю свою жизнь, направился к дверям вуза. Его путь к новой вершине начинался прямо сейчас, с первой скамьи анатомического театра.